Trump.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня программа наша посвящена памяти Зиновия Ефимовича Герта, поскольку так вот две даты, дата рождения и дата его ухода из жизни, они такие у нас в этом году получились закругленные. 95 лет со дня рождения Зиновия Герта отмечалось в сентябре, а сейчас, вот 18 числа, 18 ноября, 15 лет с тех пор, как Зиновия Ефимовича с нами нету. У нас сегодня в студии Татьяна Александровна Правдина. Я не могу это слово произносить, я его ненавижу. Жена Зиновия Герта, которая прожила с ним огромную жизнь. Здравствуйте, Татьяна Александровна.
Здравствуйте.
Да. Давайте мы прямо с голоса Зиновия Ефимовича и начнем нашу сегодняшнюю передачу.
Кто знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я подказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес, но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели. Всерьез, когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба.
Ну, кого тут еще назовешь, вот так поставишь рядом? Мне кажется, что человек, который стихами мог разговаривать, да? Километры знал наизусть, наверное.
Он знал, конечно, километры, и вот я считаю, что он читает лучше всех. Потому что, при том, что он артист, да, он читает, и он сам это говорил, что надо читать так, как будто ты угощаешь. Вот ты, когда ешь что-нибудь вкусное, да, ты хочешь всем своим рядом их угостить. И он читает так, приглашает тебя восхититься этим немыслимо прекрасным.
Как музыкант, который играет музыку, приглашая музыкой, да, а не своей услышать. Игрой.
Да-да, вот именно. И это он всегда там с Мишей Казаковым. И Миша, в общем, какие-то вещи воспринял, потому что Миша, скажем, Бродского читал уже не как чтец, не как артист, а вот так, как просветитель, я не знаю, в общем, угощающий.
Да. Татьяна Александровна, а вот вообще из чего складывался вкус человека? Я имею в виду Зиновия Ефимовича Герта. Он же... Или это какое-то врожденное качество?
Понимаете, в чем дело? Ну вот я потом расскажу о городе, в котором он родился, но это, конечно, то, что вот называется по-английски self-made, да, сам себя сделавший человек, потому что он, родившийся, ну, в такой более-менее просвещенный, но все-таки местечковом месте, все сам себя сделал. Конечно, там Бог наградил, это ясно. У него было то, что мне кажется самым главным в искусстве, чувство меры и стиля. И он был необыкновенно с хорошим вкусом. И отсюда, так сказать, такая вся жизненная линия его, всей жизни, во всех поступках и поведении. Ему повезло, в этом местечке, в школе, был необыкновенный учитель русского языка, и которому, который показал ему, что такое поэзия, тем более русская поэзия. И Зиновий Ефимович навсегда был к этому, так сказать, не просто привязан, а прилеплен. Не было минуты, чтобы он жил без стихов. Когда один, когда это, если ехали в машине, то он мог читать и все. И это составляло основную, так сказать, линию поведения. И во всем, и в актерском его проявлении тоже, конечно, поэзия играла самую главную роль.
А вообще, если говорить о том, из чего сложилась и складывалась слава Зиновия Герта, Она, это же не просто актерская слава, правда? А это тот самый, тот абсолютно тот самый случай, когда смыкается профессия с личностью. Из этого возникает что-то такое совершенно невероятное, отдельное. Ну, вот как, не знаю, тот же Булат Акуджава, да? Это же не просто поэт-песенник, правда же? Или,
ну, он, во-первых, Булат, да, Барт, я не люблю Барт, я люблю, да, Булат-поэт.
Ну, это не просто поэт, да, правда? Да. Я, поскольку, а уж не говоря же об актерской профессии, она же очень зависимая, она, это профессия исполнительская. Вот когда, как на ваш взгляд, когда Зиновий Герд перешел эту границу, когда он перестал быть исполнителем, а перестал автором и как бы личностью, которая многое определяет?
Знаете, я тоже про это, естественно, много думала. И я думаю, что помимо всех талантов, которые бывают, там, композитор, художник и все такое, перешибает все таланты на свете человеческий талант. Когда человек одарен этим свойством быть человеком. Зиновий Ефимович, что про него можно сказать? Он человек с чистой биографией. Не придерешься. Вел себя безукоризненно во все времена жизни. Много женился и все такое. И во всем всегда был порядочен, и человеческий талант был огромен. И он исполнителем, он был, так сказать, одарен шармом, обаянием таким, что все, кто с ним работал, как-то позволяли ему творить самому. И ведь, скажем, все документальные фильмы, да, как много он их сделал, там не было ни одного слова чужого. Он делал сам текст, его читал, всех устраивало, и это всех радовало. Так что
вот эта программа, кстати, вот мы должны про нее вспомнить.
Чай, да. Чай-клуб.
Чай-клуб. Да. Она же сложила. Это же не интервью, ничего. Это просто.
Чай-клуб была потрясающая программа. К сожалению, вот ее придумал человек замечательный, недавно ушедший от нас, Лев Николаевич Николаев был. Он придумал, и тогда стали думать, что вот такое вот Герд и двое гостей. И кто будут эти гости? Вот каким образом выбирать кого-то в гости? И придумали такой ход, что это будут люди, которых Герд, может, это и не так, может, он ошибается, но он так считает, что это порядочные люди. И там были и знаменитые имена, и незнаменитые, разные. И что самое потрясающее, когда Зиновий Ефимович ушел, и его не стало, и они сделали такую передачу памяти и придумали такую вещь. В конце передачи было 57 передач. Соответственно, было 114 человек гостей.
И они дали... не повторялись?
Они... Нет. Дали на экране в подряд, такой в подбор, не столбиком никак, а имена всех людей. И ты сидел, читал имена, и тебя все устраивали. Это было такое счастье.
Слушайте, это очень много. Мне кажется, что сегодня столько мы не насчитаем, 114 человек порядочных людей.
Ну, да. Это есть такой анекдот, да? Кого выбрать?
Да, да, да.
Нельзя ли из Одессы? Да, да. Это вот так. Это было... необыкновенно.
А эта программа существует? Она есть в архивах?
Где-то, ну, можно? Она есть в дисках. Угу. Есть она, конечно. Но она, это же кончилась, эта программа, это было ТВ-6 тогда. Угу. А сейчас кому это все принадлежит, я не знаю.
Да. Это бы, конечно, была абсолютная импровизация, насколько я понимаю.
Да, помню, это передачи, было всегда, да? Обаятельно, потому что люди сидели, разговаривали попросту, и было и печально, и весело, и всяко. Это там замечательное есть.
А то, что вот он так поздно состоялся как большой артист, это его не мучило?
Вы знаете, это так. Не совсем так, что, значит, состоялся как большой артист. Как он
когда
решил...
Его знали, когда получилось... Когда
его знали уже слава, по образцовскому, по кукольному театру его знали. И знали не только в России, не только в Москве, а и в мире. так сказать, где он играл все...
Это за ширмой.
За ширмой, да. Но он вышел на человеческую, как говорится, сцену. Сначала в «Современнике», в маленькой работе. Потом, значит, уже была замечательная работа. Это сделал Арье, ученик Додина, замечательный костюмер.
Но это уже было...
Это уже было
поздно. Я это помню. Да, это уже был театр Ермоловой, когда Валерий Владимирович Фокин был главным режиссером этого театра. Они играли с Якутом. Этот потрясающий спектакль. Я счастлива, что я его видела.
Замечательно. Это действительно было огромно. Что говорить? Нет, он вышел из-за ширмы. Ну, конечно, в общем, довольно поздно. Но он уже был очень в кино. Ну, что же, сняли, скажем, «Теленка» и «Фокусника», сняли в 67-68 году. Давно.
Да, ну, «Фокусник» это была большая первая большая роль такая.
Ну, главная роль. Это до этого у него были там всякие эпизоды. Но он ухитрялся вроде как Фейн Гёрна, Раневская, делать из эпизода чуть ли не главный ход. Да? Так что, что говорить?
Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим нашу программу. Обязательно еще услышим голос Зиновия Ефимовича Герты. Я вот там подобрала еще два стихотворения, мы обязательно услышим. И расскажем с Татьяной Александровной о том, как сегодня память об этом актере хранится в нашей стране. Потому что там есть о чем рассказать. Вот мы уже упоминали место его рождения, город Себеж. Мы обязательно расскажем о том, что там происходит.
Дифирамб.
Вспоминаем мы сегодня Зиновия Герта. Напомню, что в нашей студии Татьяна Александровна Правдина, жена Зиновия Ефимовича. И я обещала еще стихотворение обязательно поставить в эфир. Сейчас мы это сделаем. Мы услышим стихотворение «Август» Бориса Пастернака в исполнении Зиновия Герты.
Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосою шафрановую от занавеса до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и часть стены над книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу друг за дружкой. Мы шли толпой и врозь, и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора. И осень ясная, как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский ногой трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник, с его притихшими вершинами соседствовало небо важно и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершую, стояла смерть среди погоста, смотря в мое лицо умершее, чтоб яму вырыть мне. По росту был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то голос прежний мой пробический звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без дни унижений, бросающие вызов женщина. Я поле твоего сражения, прощай размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
Вот пока мы слушали эти строчки, вы тоже, напомню, это Борис Пастернак, а то спрашивают, кто автор. Пастернак автор. Уже вот забывают знакомые строки наши слушатели. Вот Татьяна Александровна наизусть повторяла все за мужем.
Не наизусть, это, понимаете, такое, это стихотворение еще в нашей жизни имело такую очень интересную историю. С нами вместе, то есть, вернее, мы там позже приехали, живем в поселке Советский писатель, на даче. И там, значит, еще, естественно, раньше нас, дача Александра Трифоновича Твардовского. И мы общались и дружили, и однажды Александр Трифонович позвал Зиновия Ефимовича пойти за грибами. И, ну, он-то настоящий, так сказать, российский грибник и вообще, так сказать, знающий природу, лес и все остальное. И Зиновий Ефимович сказал, что, ну, когда часов 8, на что Александр Трифонович сказал, ну, 8 приходят уже с грибов. Ну, пожалев Зиновия Ефимовича, они пошли, значит, не в 5, как ходил Александр Трифонович, а где-то в половине 8-го. И они шли, тогда еще у нас вокруг там была природа, был лес и все. И Александр Трифонович шел впереди, и Зяма вдруг вспомнил, какое сегодня число, нет ли у него сегодня спектакля. И он сказал: Александр Трифонович, какое сегодня число? Он говорит: 19-е, ну, по-старому 6-е. И тут, естественно, у Зямы совершенно щелкнуло тут же, 6 августа по-старому, преображение Господне. И он, ничего не предупреждая, начал на весь лес, их двое, никого нет, раннее утро, и он начал читать это стихотворение в спину Александру Трифоновичу. Александр Трифонович – необыкновенная личность, это отдельный совершенно рассказ, и нечего говорить, но он был очень ревнивым к, скажем, напечатанию стихов поэтов в своем журнале. И тут он прочитал и сказал: да, а Зяма знал, что Пастернак не самый первый для Твардовского поэт. Он сказал: да, порядочная поэзия, сказал Твардовский. И дальше шел разговор: а что еще? И из моего что-нибудь знаете? И тогда Зяма ему стал читать его, самого Александра Трифоновича. Поэтому это была замечательная такая история.
Я хочу вам прочитать несколько реплик, которые пришли до начала программы, очень хороших, к нам на сайт. Здравствуйте. К сожалению, лично никогда не доводилось встречаться с Зиновием Ефимовичем, но всегда чувствовал его присутствие. Поражает его доброта, восхищает его мудрость, его строгость к самому себе, располагает его общительность. Как он читал, как дублировал за кадром. Никто нам не смог рассказать за обезьян Дони и Микки, как он. А передача на фоне чая, а юбилейный вечер. Помню его, помню. Читал книгу Зяма. А как наша публика? Помнит Герта? Спрашивает наш слушатель. Как вы чувствуете? Помнит?
Знаете, я вот и пришла к вам. Так случилось, что все время идут какие-то мои публичные выступления по телеку, так сказать, я мелькаю. Это мне все кажется. А потом я вдруг подумала, что я не имею права отказаться, потому что до тех пор, пока человека помнят, он жив. Для меня-то он, так сказать, кто-то мне однажды задал вопрос: когда вы вспоминаете Зиновия Ефимовича, что вы вспоминаете? Я говорю: я его не вспоминаю. Как это? Я говорю: ну так, мне не надо вспоминать. Он все время рядом со мной. Я советуюсь с ним. Это на мне его часы. Так что у меня нет, у меня есть ощущение, что просто далеко-далеко уехал. Никак не доеду. Ну, доеду, вероятно. По всей логике жизни. Нет, это нормально. Ребята, не надо. Не надо ханжества. Смерть – великое чудо. Вот. Поэтому, что сказать? Зиновия Ефимовича помнят, любят. Ну, бывают разные, конечно. Если будет время, расскажу. Это
хорошо. Сейчас еще одну прочту ту же реплику от нашего слушателя. Уже давно прочитала слушательницы. Прочитала вашу книгу о Зиновье Ефимовиче. Лучшего изложения, огромного интереса к написанному я больше не встречала и не испытывала. Здоровья вам и вашим близким на долгие годы. И вопрос, а будут ли еще книги, посвященные Зиновью Герту? Ну, давайте вот как раз расскажем о ваших мечтах и планах, о которых мы говорили в перерыве, да. Татьяна Александровна.
Ну, что я могу сказать? Спасибо за добрые слова. Я-то считаю, что самый высокий комплимент, который я получила за опубликование этой книжки, мне было сказано, как будто у вас в гостях побывали. Mm-hmm. Это было чрезвычайно приятно. И даже там ведь там потом ее переиздавали то ли 8, то ли 9 раз. И там было сказано, что это воспоминание части людей, которых любил Герт. Не которые любят Герт. Кто любит Герт? Все любят Герт. Это такая общая фраза. А тут были... И было несколько человек, к сожалению, уже ушедших из жизни, которые мне сказали, а что, разве меня Зям не любил? Сказал мне Вася Аксенов. Или писатель, хирург Юлик Крейлин, писатель, тоже сказал, а у меня уже написано о Зяме, почему ты не включила? Ну, вот такая вещь. Поэтому что можно сказать?
Ну вот книжка, которая вышла в издательстве «Зебра Е», поскольку это вот в качестве информационной вещи присутствует в интернете, я посмотрела, я знаю эту историю, когда просто взяли и скомпилировали из каких-то кусков.
Если бы скомпилировали.
Украли просто. Что это?
Нет, такое? Не в этом дело. Понимаете, раздался звонок от очень старинного знакомого из Израиля, который мне сказал, Таня, что случилось? Вы что, изменили имя вашему внуку? Я говорю, то есть, почему ты говоришь? Он говорит, ну, вашего внука зовут же Орест, Орик. Я говорю, да. А вот вышла книжка, где он от имени Зямы назван Борей. Я говорю, как это? Что за книжка? А вот есть книжка «Рыцарь совести». И, значит, я сказала, я ее не видала, купили, и выяснилось, что я поняла, что я очень здоровая баба, что у меня не было в этот момент инфаркта, потому что, значит, книжка называется «Рыцарь совести», на обложке так стыдливо в тени написано «Зиновий Герт».
То есть как автор.
Да, а на корешке и на титуле совершенно четко написано «Зиновий Герт, рыцарь совести». Дальше, когда я смотрела эту книгу, повторяю, что удивлена, что цела, значит, идет Герт о себе, и вторая часть «Друзья о Герте». Все друзья о Герте взяты из этой книжки, вот которая наша Зяма это же Герт. А первая часть «Герт о себе» такой жути сказать не могу. Ну, значит, идет от, во-первых, Герт никогда не писал книги. Значит, это все скомпилировано из интервью в газетах и все такое, все взято. Дальше идет текст от моего имени, просто написано Татьяна Правда.
Да что вы?
Значит, мои. И дальше Екатерина Герт, дочка, от ее имени идут тексты. Имена перевранные, там Бог знает что. И там написано Татьяна Правда, вторая жена, окончательно. То, что у него была... Я третья жена. Действительно окончательная, но была вторая замечательная дама, с которой было прожито 8 лет. Об ней даже не упомянуто. Вся книжка, понимаете, компиляция, если вы посмотрите в словарь, то компиляры значит грабить.
Конечно.
Это такое, так сказать, значение этого слова. Они сейчас, я ненавижу судов.
Ну, подали в иск, да, в суд?
Сначала предложили, ребята, остановите, уберите книжку из продажи, не печатайте больше. Книжка попала уже, не, я не говорю Белоруссия, Украина и все СНГ, уже в Израиле, в Америке она есть, везде они ее по не очень легкой цене торгуют. И потом в «Новой газете» тут недавно была публикация «Чистое имя. Выгодный товар».
Да-да-да.
С нашими, так сказать, претензиями. Еще весной мы предложили, опомнитесь, ребята, опомнитесь, прекратите. Сделали независимую экспертизу доказывающую. Ну вот 2 дня назад был вторичный суд, где они говорят, что законом компиляция не запрещена. Я 40 лет проработала в издательстве, даже больше. Поэтому как делаются книги и что такое компиляция, я знаю. Компиляция позволительна, но если тот, кого ты компилируешь, жив, покажи ему и получи его на это счет одобрения. Все остальное – разбой. Поэтому это ужасно печально.
То есть сейчас судебный процесс?
Сейчас идет судебный процесс. Мне не хочется на этом кончать.
А мы сейчас о хорошем.
А мне хочется сказать о хорошем.
Да, на родину, в город Себеж, о хорошем. Там открыт памятник Зиновию Ефимовичу.
Что хочу сказать. Вот чтобы не на мрачном, так сказать, зацикливаться, хочется сказать, что в этом году до этого суда, слава богу, было событие, которое не только меня потрясло, а еще довольно большой круг моих близких друзей. Зиновий Ефимович родился в городе Себеж. Это на границе, Псковская область, на границе с Латвией. И это было местечко, где жили русские, поляки и евреи. И там была, значит, церковь православная, был костёл и была синагога. Была, значит, синагога и была снесена во время советской власти, костёл тоже. Костёл оставался, церковь была во время войны разрушена. Тем не менее, Зиновий Ефимович оттуда уехал, когда ему было 11 лет, в Москву, к брату. И дальше мы в этот город заезжали с Зиновием Ефимовичем. Значит, я там была первый раз лет 30 тому назад, когда мы ездили в Прибалтику. И было еще тогда там его дома, в котором он родился, уже не было, но какие-то люди еще тогда были. Теперь уже нет никого. 6 лет, даже больше, тому назад сибижане по собственной инициативе решили поставить своему земляку памятник.
То есть они как бы там память о нем там сохранится.
Они есть у них. Конечно, у них нет более знаменитого земляка, но не в этом дело. Дело в том, что они придумали, обратились в Москву к художникам, и был сделан проект памятника, и была в 2004 или позже, да, или 2005 году был заложен камень, на котором, значит, было написано, что будет здесь установлен памятник. Потом все заглохло, все вокруг меня терзали, говорили, вот заглохло, давай.
Денег не было, да?
Там денег не было, там были какие-то сумасшедшие суммы. И я сказала, ну не я же должна, неприлично, чтобы я это инициировала. И вдруг весной этого года мне сообщают, и оттуда, значит, мне присылают, они решили опять возобновить это и устроили конкурс на памятник художников, на памятник Зиновию Ефимовичу. И прислали мне по интернету варианты этих эскизов, ну не эскизы, а вот варианты. самое поразительное, что в этом городе они устроили голосование, как бы такой вроде референдум, когда жители голосовали за какой-то из этих вариантов. Когда они мне прислали, я была в полной панике.
То есть они это сделали как выставку, люди они приходили, выставили, смотрели,
да, приходили
и как бы отдавали свои голоса.
Отдавали свои голоса, голосовали. И, значит, когда прислали, то было известно, что решение будет принято там такого-то числа, и из всех, что там были, мне понравился только один.
Так.
И поэтому я жила в трепете, что же вдруг победит, потому что моего права никакого. Это их инициатива, их земляк, они полностью могут меня ничего не спрашивать. И мне понравился один очень, и как он, Бог есть, счастье выигрывает этот. И это скульптор, который живет в городе Жуковском, Олег Ершов. И мне позвонило, там изменился у них, когда мы ездили на закладку камня, там был один мэр, а сейчас там мэр, женщина, Галина Анатольевна, необыкновенная дама, позвонила и сказала, что вот возьмите телефон этого скульптора, потому что ему, конечно, надо с вами повидаться. Я ему позвонила, на следующий день он ко мне приехал, мы просидели с ним целый день, я дала ему все, что могла, все это. И он поставил условие, что когда он сделает эту скульптуру в глине, то я должна непременно приехать и посмотреть. Что и имело место. Я была в это время за 400 верст в деревне на Валдае. Он мне позвонил. Значит, я приехала на поезде. Он предложил, что он за мной приедет. И, значит, я приехала на поезде, и он меня повез в литейный цех. Я была первый раз в жизни, была потрясена, что это все работает. Это в городе Жуковском, где когда-то был ЦАГИ, авиационный институт. Вот, и, значит, увидела это в глине. И была счастлива, потому что, ну, там он просил сделать замечания, я честно все сказала, что не так. Но самое главное выражение лица, что есть глаза, и вот это самое главное. Он, этот молодой человек, не видевший живьем Герта никогда и не трогавший его, так сказать, уловил необыкновенно. Это было счастьем немыслимым.
Интересно, он наверняка смотрел там фильмы, какие-то роли, документальные фильмы. Они...
Конечно, он все видел, но это
талант,
совсем
конечно,
другой. Он удивительный. Он дивный художник. Я потом видела его работы. Он сделал два фонтана в подмосковном Раменском. Удивительно. Один фонтан «Адам и Ева», и второй «Времена года». Вот, замечательно, необыкновенно. Все, надо главное рассказать. Дальше, 20 сентября этого года эта глина была превращена, и он ее довез в бронзу. И 20 сентября, накануне 21 сентября, день рождения, 95 лет, было открытие памятника. И Галина, мэр, сказала, приезжайте как можно больше. И мы поехали к компании 14 человек. Поехал издатель книги, поехала моя дочка с мужем, внук Шура Ширвинд с женой, татой, и друзья еще. И мы присутствовали при этом деле. Это город совсем-совсем небольшой. Там говорят, что 7 или 7, ну, в общем, население одного большого дома. Вот все они были там. Я, в общем, довольно, так сказать, так сложилось по жизни, не плачу никогда. Тут я обрушилась. Так это было, потому что, как вам сказать, когда вот шли снимать эту покрывало с этого памятника, я видела лица людей и понимала, что они все со мной. Вот это их тоже. И там, кроме того, что они выбрали этот памятник, еще шел разговор, что написать на памятнике. Хотели, значит, даты жизни. Я говорю, ребята, это на кладбище пишут. Там родился, помер, да? А это пишут день сзади. А так надо, кто хозяин памятника, откуда он взялся. Поскольку они собирали деньги сами, чуть ли не в школах по рублю, я предложила народному артисту Зиновию Герту от Себежан.
И, как написали.
Так и произошло.
Татьяна Александровна, я просто спешу, я ужасно хочу любимое мое стихотворение поставить в исполнение Зиновия Герта. Потрясающее исполнение, потрясающие стихи. И на этом мы завершаем передачу. Татьяна Александровна Правдина, Зиновий Герт и Давид Самойлов.
Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года и чемоданы оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень. До синего налива дым, облако и птица летят неторопливо, ждут снега. Листопады недавно отшуршали просторно и огромно в осеннем полушарии. И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как ласточкины гнезда. И вот октябрь на свете, просторный, просветленный, и кажется, что город стоит незаселенный, так много сверху неба, садов из гнезд вороньих, что и не замечаешь людей, как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься.